В гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
Доброй ночи.
Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
Да, и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уже в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
Вот и по законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С, или как в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
Конечно.
Мало
конечно.
Ли что случится с почтальоном, с самолетом, с
дождем, может.
Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборов случайным чисел. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
Например, в Ледовый дворец спорта.
Да, конечно, да. Да.
Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
Абсолютно точно. И вот письма, если позволите, я, так сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было, подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал, ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
Как Сергей Адамович Ковалев.
Тоже был такой с ним. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
Интеллигентный и так попался.
Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней. Причем это не имя богатыря пятерня. Там не равно пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но, с другой стороны, их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс недавно...
Щадящий.
Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
Ну, еще зависит, кто выигрывает,
да. Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и вернее даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее. Купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas. То есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да. Может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чистая вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает, приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
Мартина... Теория Чоха, вы имеете в виду?
Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
Простите, я думал другое.
А.
С речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
Вот, да-да-да, может быть, тогда сперва о ней поподробнее.
Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но жесткие правила абгурического предсказания будущего.
Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от характера?
Тоже меняются. Там меняется, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
Да, футурологический ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха. С речи и Чоха.
Вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще были эти хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет, он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур» и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот такого индивидуального подхода и как бы его ну, по, так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
А консьерж убит уже.
Ну, это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
То есть, именно маньяк.
Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку, то есть так, как требуют от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, mm-hmm. входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет mm-hmm. потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом, не быть объектом навалившегося на тебя потока каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций, ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле, человеческое существо тонкое, оно не только материальное, оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
Конечно.
Все зависит от психики, от человеческого настроя. Поэтому, если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
Ну, можно даже сказать, просто вышедшим за.
Да, вышедшим за. Вот, уже когда выходя за, ты как бы, уже, да. в принципе, отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
А вот вы сейчас сказали вот, быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
Но очень хитрый.
Хитрый.
Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно. Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа,
да.
а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
Мусорный цилиндр такой.
Да.
Кстати, специальный.
Типа извините,
что перебивают. Это колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
Да, безусловно.
Что это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
Но это внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, по окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было. Угу. И от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот, в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник. СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она, ну, то есть так вот тут, вот, вот, она просто... Если если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и в общем ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, да, так, да, скрипят провода, там.
Кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут это.
Когда ее задавят.
Да, взлет этой тушки, там отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и ну, что она будет выглядеть неловко.
Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет. Понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но да, может да, случиться. Да, да. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансфер собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, как, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет? Будет через дороги скакать. Ее не остановить. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания, будет ходить по такому, по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. Так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность от материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота, и сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него совершенно абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
Ну, это, конечно, серьезный случай, хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн, наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансфер, я не исключаю, что он может излечиться.
Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, есть и скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, понты, когда человек говорит, да я там люблю, там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула «бытие без укрытия в максимально рискованном риске». Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека, есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, а их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
Ну да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но по большому счету это определенная форма продления, пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, той любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
Или, например, в секс.
Ну, да, ну как в опасный, не мандиалистский, который программируется, а именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь – это мысль на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют,
это в том случае, если он эту мысль опубликует.
Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения, конечно, мысли – это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, да, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мыслей или привычные банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие. Знаешь,
внутренний консерватизм существует.
Внутренний и такой как бы коллективно бессознательный.
Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем беспредел, он вступает, так сказать, в свои права.
Ну, и внешний не дает.
И внешний не дает, да. Но, тем не менее, вот, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Хотя я могу ошибаться.
Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих его внутренней природе сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
или черт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района. Кстати, желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная. Как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время нет, это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных,
от общепринятых, да,
и
да,
в других,
да,
городах практикуемых.
Вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них, как правило, вот едешь, выстраивается эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
Вот, вот да, заметил.
Это очень простой, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проституткой. Говорит, да. Вас девушка, вас подвести?
Совершенно тупо думаю, что
сейчас... Да, что она скажет да. Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да?
Да,
да. Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше, дальше, дальше.
И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
Вот,
в принципе, надо вот, как-то видимо, это, конечно... либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, какая симпатичная девушка, думают, дай подвезу.
Кстати, здесь я вот немножечко, опять же, ну, может, не соглашусь может быть, с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он, может быть, там, гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение, он хочет все равно, как говорится, это хочет. Хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
Ну, это тоже ведь хорошо, вы правильно
ну,
говорите,
конечно,
что существует, по крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще, страна, на самом деле, нормальная, здоровая. Вот на Западе наоборот, у девок никто не останавливается.
Конечно.
Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
Но, кстати, знаете,
а вот мужчине, как раз, например, там, особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками, либо просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, ну, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И он начинает рассказывать, вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, ну, что, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, ну, вот это мало. Я говорю, ну, что ж ты, да, он раз симпатичная девка, там, ну, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Он говорит, не, пусть вот она там ездит на метро тогда. А, у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть, вот, совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть, и там перегибчик, и там перегибчик. Нам нужно...
Мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть, принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, то уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездившего на метро, в каких-то нетрудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля. Человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
Подозрительно.
И поэтому он, просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний, но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
Можно понять. Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества. Ну вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится? Метро же, она же сближает, а раньше там трутся.
Радикальным образом, да, я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой, это одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни, потому что человек должен строго разделять, например, когда он находится у себя в жилище, он находится в приватном, в индивидуальном. Когда он выходит, он попадает в сферу социального. И вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро – это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратить внимание символизм спуска и подъема.
Да, да.
Раньше вот в таких, в такими формами были, скажем, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десан анфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит. Поэтому,
типа очищенный даже уже.
Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так, чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
Абсолютно,
в частности,
абсолютно,
к таким относится, да, Новослободская. И да, ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так, немножко задремавшие, да, они проезжают постоянно. Они
Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
да. Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
На там самом деле, конечно, там, вот, он, то есть не пойми как, он может быть эллипсом, а может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. Может быть, эти станции находятся вот в аппендиксе, причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу, выперды у него быть.
Потому что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства, не только материального, грубого или рационального. Надо там на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда вот строго, там, а так, Б, или там от нуля к единице, не в двоичном коде, он едет куда-то.
Он едет даже к запаху.
Он едет по делу, на самом деле.
По делу.
А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там рассаживают или отправляют домой. Почему? Очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят.
Пускаю. А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, мешают. И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Ну, почему-то этот законопроект не прошел у нас.
Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы, например,
конечно,
за то, что они рано встали,
за то, что
отправились
рано...
по делу.
Да, стимуляции вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто
конечно,
так.
Да,
от
вот...
метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
Да,
вот, например,
да, да,
в электричках это частый случай. Это тоже дает определенная спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
проехал.
Что, это, не, это, конечно, может
это вызвать... бодрит.
Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но да, что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, которая человек живет.
Это почувствовать того, что... свободным,
конечно,
себя и независящим от обстоятельств.
Попасть в некое неопределённое
пространство. Знаете, бывает ведь так, что вот не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот, в данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
Совершенно
вот,
верно.
То есть переключатель, то есть такой, да.
Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
Да, да.
Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
и обиды у многих,
обиды. Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.
Ich weiß, wie man küsst beim Pfefferminz.